Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, с вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И мы сегодня решили поговорить о том, что в Московском Драгомиловском суде рассматривается дело о признании факта государственного переворота, который произошел на Украине в феврале 2014 года. Заявление подал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Но я думаю, что те, кто внимательно следят за нашим эфиром, наверняка вчера в программе «Картина дня» слышали и самого Владимира Николаевича, и наш небольшой анонс, когда мы говорили, что более подробно и о самом суде, и о том, почему, собственно, такая инициатива появилась, поговорим в рамках программы «Национальный вопрос». Но вот поскольку мы привыкли выполнять свои обещания, мы и представляем в нашей студии украинского политика, правозащитника Владимира Олейника. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и первый вопрос. Вот прошло почти три года с момента Майдана. Это все произошло в феврале 2014 года. Но вот совсем вот буквально через несколько месяцев уже три года будет. А почему возникла эта идея только сейчас? Не поздно ли?
Ну, во-первых, вы знаете, все-таки все, что происходит вовремя, ни рано и ни поздно. Три года это были достаточно эмоциональные, потому что дискуссия велась между двумя понятиями. Это революция достоинства или все-таки государственный переворот. И когда сегодня увидели плоды этой революции достоинства, все задали вопрос, а что это было? Для юристов этот вопрос был уже давно понятен. Но сегодня он становится более актуальным с точки зрения определения права. И поэтому я сказал, давайте обратимся в суд, воспользуемся всеобщей декларацией прав человека, Конституцией Российской Федерации, моим статусом гражданина Украины, что позволяет обратиться в суд, и имея хорошие доказательства, письменные, свидетельские показания здесь же, мы попробуем установить факт государственного переворота.
То есть это была ваша инициатива, и но сейчас вот можно ли сказать, что определенные эмоции за эти три года ушли, и остаются только сухие факты?
Дело в том, что вы понимаете, что такое суд. Это та же самая дискуссия. Вот, например, в вашей студии были здесь политики, и которые говорили так само на тему событий в Украине, госпереворот, революция достоинства, но вряд ли вы их собрали в том количестве, которые были сегодня в суде и дальше еще будут. Еще будут допрошены судьи Конституционного суда. Это площадка большая. Второе, это не просто поговорили, это показания, данные под присягой, где предупреждены об уголовной ответственности, ценность их выше. Дальше, суд систематизирует и не только показания, а и письменные, и видеоматериалы, и примет свое решение. У меня есть впечатление, что решение будет положительным. Всякий, кто подает и обращается в суд, он ожидает положительного решения, но окончательное решение, безусловно, за судом. Он оценит доказательства.
Владимир Николаевич, когда мы готовились к передаче, получали от слушателей вопросы, они говорят, а почему российский суд, почему московский суд? Нет ли здесь некоторой предвзятости? Может быть, стоило обратиться куда-нибудь, я не знаю, в швейцарский суд, условно говоря, в люксембургский, чтобы соблюсти принцип нейтральности некой?
Это будет впереди. Почему? Потому что я четко действовал как по закону. Я сам юрист, бывший председатель суда, хорошо знаю правила, законы, никто мне не позволит действовать так, как я хочу, а так, как прописано в Конституции любого государства, в том числе Российской Федерации. Поэтому я обратился в Украину. Было заявление в Генеральную прокуратуру, возбудите уголовное дело по факту государственного переворота. Это было насколько очевидным, потому что когда они 21 февраля пришли к власти, они первый закон, знаете, какой приняли? Незаконно подписал Турчинов, это об амнистии. И написали, подлежат амнистии, я беру перечень статей, я в шоке. Ну, как подлежат амнистии те граждане, которые участвуют в каких-то общественных мероприятиях мирного характера? Ну, как правило, там, нарушение общественного порядка, какая-то хулиганка. А тут смотрю, убийства умышленные, изнасилования, грабежи, захват власти. Говорю, ребята, а что это такое? Что же вы такого совершили, что вот этот перечень статей вы положили в основу этой амнистии? И потом, когда вы услышали, как один из этих боевиков, Бубенчиков, сказал публично, что я убил первых двух работников милиции, все были возмущены, почему не привлекают? Амнистия. Тогда я сказал, стоп. Есть состав преступления. Генеральная прокуратура дает мне ответ. Нет состава преступления. Даже Вопрос по украинскому законодательству, правильно, это внесите в реестр и проведите досудебное расследование. Они говорят, да не будем. А я автор уголовно-процессуального кодекса, знаю, не имеет права. Могут отказать после, проведя досудебное расследование. Я обжаловал это решение в суд Печерский. Суд не отказал Печерский. Я в апелляцию. Зачем? Потому что я буду постепенно выходить на Европейский суд по правам человека. Точно так же обратился и Высший административный суд Украины. Отмените незаконные постановления Верховной Рады. Я депутат, я не голосовал, имею право обратиться. Они мне отказали, указав, что это компетенция Конституционного суда. Я обжаловал решение в Верховный суд Украины, жду сейчас решения. Если оно будет положительное, слава богу, нет, буду идти в Европейский суд. Я посмотрел свои полномочия и увидел, что есть возможность по месту жительства обратиться в суд Российской Федерации. Если я был бы в Швейцарии, я бы обратился в швейцарский суд, потому что всеобщая декларация прав человека, которая ратифицирована всеми странами Европы, она позволяет обратиться в суд не только гражданам этой страны, но и гражданам, которые имеют иное гражданство, и даже лицам без гражданства.
Понятно. Ну вот на вопрос, а почему, собственно, именно сейчас и был подан этот иск, один из наших радиослушателей написал, просто выдался удачный момент, когда Штаты оставили вопрос Украины на второй план, и, безусловно, надо этим моментом воспользоваться. Есть ли здесь хоть доля истины, может быть, и действительно сейчас вот эта пересменка в Соединенных Штатах дает возможность как-то и украинский вопрос решить.
Я вам хочу ничего, случайно в этом мире не происходит. Я верующий человек. И все происходит вовремя, ни рано и ни поздно. И Трамп появился вовремя. Иначе мы двигаемся не в другую. Но это пока Трамп высказал намерения. Хотел бы, чтобы он их реализовал, когда сказал, хватит цветных революций, доигрались. То есть реально сегодня в мире произошел не политический и экономический кризис, а морально-нравственный. Ребята, Господь Бог дал сигнал, так как вы жили, дальше жить невозможно. Надо, в конце концов, делиться. Если кто-то не может как-то купить девятую яхту или пятый самолет, то посмотрите, как живут другие. Потому что вы сами могильщика формируете, давайте делиться, чтобы люди имели достаток. Поэтому мы считаем, в Украине наступило время строить государство не олигархов, не партийных бонз, а государство заинтересованных людей. И, безусловно, прежде всего должен президент показать пример себя. Хотите изменить страну? Не меняйте кого-то другого, не меняйте ближнего. Начните менять себя, и вы увидите, как постепенно вокруг вас изменится мир. Начните с себя.
Ну, обратил на себя внимание очень высокое представительство в суде людей, начиная от президента Виктора Януковича, да, и видных членов его администрации, премьер-министра Азарова, которые давали показания.
Бывший глава администрации президента Украины Андрей Клюев, экс-глава МВД Виталий Захарченко, бывший генпрокурор Виктор Пшонко. То есть все эти люди, ну, Янукович был вчера, вот все остальные пришли в зал суда сегодня. То есть, ну, это довольно действительно такое серьезное
представительство. Да, следующее заседание будет 22 декабря. Скажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, вот вы человек искушенный, все знаете, что-то новое прозвучало вот в показаниях этих людей?
Безусловно. Я хочу сказать открыто, что было достаточно времени для того, чтобы каждый дал те показания, которые он должен дать. Оценку дает суд, я могу только субъективно сказать, как человек, который пригласил их в качестве свидетелей. Самые более такие интересные и детальные показания дал Андрей Клюев, который указал о том, что даже он был свидетелем, когда ему позвонил Леонид Кравчук, бывший президент Украины, 21 или 22, 20, по-моему, февраля, и сказал, против Януковича готовится операция Чаушеску, то есть физическое уничтожение. Но эту операцию не могут проводить простые мирные манифестанты. Эту операцию могут проводить только спецслужбы иных стран. И были и другие детали, которые я расскажу.
Очень интересно. Но я хотела бы сейчас обратиться к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Что изменится, если Евромайдан все-таки признают госпереворотом? А в Московском Дорогомиловском суде рассматривается именно это дело. Рассмотрение этого дела инициировал украинский политик, правозащитник Владимир Олейник, который сегодня в течение этого часа с нами в прямом эфире. Поэтому ваши ответы на вопрос, что изменится, если Евромайдан признают госпереворотом, мы ждем по телефону прямого эфира и на WhatsApp присылайте сообщения.
Национальный вопрос.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Московский суд начал рассмотрение дела о признании Евромайдана госпереворотом. Следующее заседание пройдет 22 декабря. И сегодня с нами в студии тот человек, который, собственно, инициировал это дело, рассмотрение в суде, украинский политик, правозащитник Владимир Олейник. И также с вами в студии Андрей Баранов. Я напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И ваши комментарии можете присылать на WhatsApp номер 8 967 200 ровно 9702. Мы вас спрашиваем, что изменится, если Евромайдан признают госпереворотом. И сейчас на связи с нашей студией юрист-международник Глеб Богуш. Глеб Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, у нас вопрос, какие будут последствия, если Драгомиловский суд все-таки примет решение признать смену власти на Украине госпереворотом в 2014 году?
Ну, я не вижу никаких принципиальных юридических последствий. Дело в том, что те события, о которых вы говорите, это события, которые были в другом государстве. И, собственно, по этим событиям были решения, соответственно, судебных инстанций Украины. Поэтому, в принципе, суд, российский суд, он не является какой-то инстанцией по отношению к украинским судам. То есть то, что те или иные решения заявителя не устроили, они, собственно, не являются основанием для того, чтобы порождать какие-то юридические последствия. То есть не совсем понятно, мне, на мой взгляд, вообще смысл проведения данного судебного...
Но ведь были же прецеденты-то в мире, когда заслушивали в судах других стран события, происходившие в других странах. Например, вот переворот в Гондурасе заслушивался в американском суде. Кстати говоря, это дает возможность потом обращаться и в международные судебные инстанции. В данном случае вот мы можем говорить о Европейском суде по правам человека. Уже с решением суда российского.
Это все так. Но в данном случае должна речь идти о конкретных правах, которые нарушены. И в данном случае ничего не мешает заявителю обратиться в Европейский суд по правам человека, ну, до того момента, когда истечет срок соответствующего обращения. В связи с тем, что, по его словам выходит, он исчерпал все возможности защиты своих прав в рамках украинской правовой системы.
А где вы это услышали, Глеб Ильич? У меня вопрос. Я вот вижу, что просто Владимир Николаевич качает головой и говорит ничего подобного. Да? А где вы услышали эту реплику о том, что исчерпал все возможности?
Нет, в данном случае это следует из тех сообщений, которые были в прессе. Я, возможно, ошибаюсь, но для того, чтобы исчерпать возможности, в данном случае необходимо их исчерпать в той судебной системе, которая обладает юрисдикции в отношении данных ситуаций. Это система судебная Украины. Поэтому в данном случае, ну, какие последствия? Вы же спрашиваете о последствиях. Последствий лично я не вижу никаких. Кроме политических последствий, что российская судебная система втягивается в совершенно ненужный, на мой взгляд, политический процесс. Дело в том, что между Россией и Украиной не только существуют дипломатические отношения в настоящее время, но существуют и юридические отношения, оказывается помощь. Вот Виктор Янукович несколько недель назад выступал в Ростовском городском суде в рамках оказания правовой помощи. Для этого есть все инструменты, которые
прекрасный, да, мы поняли. Прекрасный вопрос. На связи с нашей студией был доцент МГУ, юрист-международник Глеб Богуш. И вопрос, который прозвучал, собственно, сейчас. Вы обращались к Порошенко, например, для того, чтобы он дал показания уже на нашем вот российском суде?
Ну, во-первых, я не международник, а просто юрист, и слава богу. Поэтому скажу вам так. Я обращаюсь в украинские суды в рамках компетенции украинских судов и моей правосубъектности как гражданина об отмене решений. Я не обращаюсь в российский суд об отмене решений, поскольку это предмет рассмотрения украинских судов и юрисдикции. Я обращаюсь по факту установления. Поскольку я приехал сюда вынужден, поскольку политически преследует меня и многих украинцев, сотни, беженцев, миллионы и так далее. Я спрашиваю, какой мой правовой статус? Кто мне выдаст справку, что сегодня я пребываю здесь вынужденно? Все в дискуссии вошли, так сказать, переворот или революция достоинства. Я обратился в суд. Тогда я могу от решения суда, может быть, и просить политического убежища. Это мое право. Так вот, еще раз говорю, есть, знаете, какое-то неуважительное отношение к юрисдикции собственных судов. Вот американский суд, да, который установил этот факт, это уже американское. Я вам скажу, я разделяю только два суда. Одни выше имеют такую силу, а другие нижнюю. Знаете, какой? Все суды, которые судят нас, и американские, и российские, и украинские, они все-таки человеческие. А вот Божий суд – это единственный суд, который отделяет. Все остальные решения судов в Европе признаются. Но надо же научиться гражданам России и Украины признавать решения собственных судов. Иначе мы никогда не будем построим правовое государство.
Кстати, Павел Владимирович, ну вот вопрос, который задала Алена. Да. А Порошенко, вы обращались с ходатайством, или как это называется на юридическом языке, чтобы он дал показания?
Первое. Когда я обратился с заявлением и определил круг заинтересованных лиц, сюда вошли три министра иностранных дел, Фурье, Штайнмайер и Сикорский, и, безусловно, определил также заинтересованными лицами Порошенко, как бывшего депутата и нынешнего президента, и Януковича, и отправил им в соответствии с законодательством на их родных языках, заверенные нотариально, все свои заявления, и получил ответ, что они получили, то есть те ведомства и так далее. Ну и, безусловно, мы прошли досудебную подготовку. Сейчас в заседании суда я сказал, давайте рассматривать без них. Но вот если будет решение суда, я надеюсь, что оно будет положительным, то оно сразу не вступает в юридическую силу, там месяц на обжалование, и обязательно переведу на немецкий, польский, французский, украинский, отправлю им, скажу, обжалуйте, вы имеете право. Если они откажутся от обжалования, будет удивительно, потому что там свидетельские показания их виновности, их преступности или бездеятельности, это в отношении трех министров. Вы же выступали гарантами от Евросоюза. Если было выполнено соглашение, не было бы войны, не было бы, может, Януковича, он проиграл бы выборы, не было бы раскола страны, не было бы беженцев и так далее. Что было с экономикой страны, это другое, но не было этих катастрофических последствий.
Да, но я зачитаю сообщение.
Кстати, я вам скажу, и в германский суд буду обращаться об ответственности господина Штайнмайера по ихнему законодательству. Там такая, если ты выступал гарантом, отвечай не только политически, но и юридически.
Ну вот сообщения разные. Кто-то считает, что вот пишут, да, наше дело правое, мы победим. Другие пишут, не изменится ничего. Еще вот какой практический смысл в суде, спрашивают. Вячеслав говорит, что революция – это смена государственного и общественно-политического устройства. На Украине произошел госпереворот. Одни олигархи сменили других. Следующее, что нам пишут – ничего особенно не изменится, если США устраивает эта власть. Таковой она в Украине и останется. Но самое главное, что тысячи жизней уже не вернуть, даже если что-либо и изменится. Вот такие комментарии у нас есть.
Относительно, так сказать, международной реакции, я вам скажу, постепенно уходят те руководители, которые были причастны к госперевороту. Без внешнего влияния госпереворота не было. Я вам скажу, мы насчитали около 70 где-то политиков, которые приехали на Майдан, призывали к неповиновению, но рядом проходил антимайдан. Была другая точка зрения. Вы думаете, хоть один из западных политиков туда приехал и сказал, давайте искать компромисс?
Конечно, нет. Да.
Поэтому к чему веду разговор? Меняются западные политики, в Америке меняются. Они не несут ответственности за так званых сукиных сынов. Помните, это сукин сын, но наш сукин сын.
Да, так
это вопрос отдельный. Поэтому еще раз говорю, они будут, вероятно, спрашивать по закону. Да ведь даже обманули наших избирателей. Все же думали, отстранили Януковича по закону, меняли конституцию по закону, а тут открытие для граждан, оказывается, по беспределу.
Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда вы нам звоните?
Я из Донецка звоню.
Из Донецка, да? Ну вот, во-первых, да, спасибо, что дозвонились. Как сейчас в Донецке, не могу не воспользоваться возможностью спросить вас об этом, как жизнь наладилась, налаживается?
Ну, сегодня было громко, вот прямо с дня начали, то они обычно начинают как темнеет, а сегодня среди дня бахали и бахали плотно. вот, все вспомнили 14-й год сегодня.
Понятно.
Пожалуйста, вот, Владимир Николаевич, у вас есть возможность задать вопрос или ответить на наш вопрос, что изменится, если Евромайдан признает госпереворотом? Ну вот, пожалуйста, даже вот потому, что мы сейчас с вами слышали, что постоянно продолжается стрельба, вот вопрос, пожалуйста.
Я хочу, знаете, что спросить. Ну, в Минске регулярно проходят встречи. Их уже было один, второй, лидеры регулярно встречаются. Но результата как ни было, так и нет. Нас все равно обстреливают. То есть, вот я хочу спросить, вот этот вот процесс, который затеял Ларгус, он приведет к каким-то реальным результатам. Нам понимаете, нам уже, ну, без разницы, как говорил Преображенский, но конкретная фактическая бумажка.
Понятно. Ольга, спасибо большое. Спасибо, сейчас будет небольшая пауза у нас, и после этого Владимир Николаевич ответит на ваш вопрос.
Да, и также я зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp 8-967-200-97-02, его номер.
Национальный вопрос.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В Московском Дорогомиловском суде рассматривают дело о признании факта госпереворота, который произошел на Украине в феврале 2014 года. Заявление подал бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. Сегодня Владимир Николаевич гость нашей студии, программа «Национальный вопрос», ну а также с вами ведущий Андрей Баранов.
Ирина Афонина.
Вопрос нашей аудитории. Что изменится, если Евромайдан признают госпереворотом? И нам буквально до перерыва дозвонилась слушательница из Донецка. Ее зовут Ольга. Кстати, могу сказать, что радиостанция «Комсомольская правда» вещает в Донецке. Так что есть возможность и слышать вот сейчас то, о чем мы говорим, что, собственно, звонок Ольги доказал. Вопрос от нее прозвучал. Да. Вот может ли этот процесс привести к реальным переменам? Ольга сказала, нам хочется, чтобы наконец-то это прекратилось. Да. Но имея в виду...
Да, то Минск, Минском все уже в зубах.
Вы знаете, я вам скажу, что все сегодня хотят перемен, даже те, которые еще годик назад считали, что война, ну, это такое патриотическое, сегодня понимают, все, надо заканчивать с войной, надо искать какой-то компромисс в обществе. Сегодня последние исследования показали, 51% считают российский народ братским. Это украинская правда сообщила. Я в шоке. Я вам сказал, я в шоке. И даже не удивлен. Почему? Потому что от любви, от ненависти к любви один шаг, как и наоборот. Люди начинают разбираться, что произошло. Поэтому это в сознании должно произойти. А дальше вопрос так. Я вам скажу, я не верю. Я за то, чтобы выполняли Минские соглашения, но украинская нынешняя хунта их выполнять не будет. Выполнит. Значит, это приговор. Тут, знаете, как в фильме. Или к прокурору, или в ЗАГС. В ЗАГС невозможно, бо народ не изберет эту уже банду, а в прокурору не
сам
хотят.
Не хочу,
да. Прокуроры не хотят. Что надо делать? Поменять сознание, понять, что произошло, и, безусловно, привести к власти таких людей, которые поехали прямо в Донецк и сказали, братья, садимся за стол переговоров. В Луганск. Давайте искать компромисс.
А может быть, это Савченко?
Я еще раз говорю, уже начались процессы. Вы заметили, год назад вы бы такое не услышали. Ни от Савченко, там многих политиков, ну, не первых лиц, которым уже дорога закрыта.
А что произошло вот за это время? Скажите, пожалуйста. Ведь Донбасс, к сожалению, как обстреливает, так и обстреливает.
Да, вот
может быть,
сказал,
не с такой интенсивностью, как в 2014 и 2015 году, но, тем не менее, все это продолжается. То есть, этот конфликт, он не исчерпан. Что изменилось? Почему готовы идти на какие-то некие договоренности?
Как говорят, да? Во-первых, не те, кто при власти. Потому что если они идут на компромисс, они дают команду.
А депутат Верховной Рады это не при власти?
Во-первых, она не имеет права и по компетенции принять такое решение, прекратить. Это президент. И это все окружение, которое на Майдане расстреливали своих соотечественников, имели отношение прямое. И это свидетельское показание того же Андрея Клюева, Порошинский, Турчинов и так далее. Я ценю, все имели отношение к этому расстрелу и прочее. И призыву к свержению существующего строя не мирным, а насильственным путем. Поэтому мы говорим о том, что нужно принять решение. Но на что рассчитывает нынешняя власть? А убегать-то некуда. В Европе найдут, в Америке найдут, там новая власть.
Ладно, вон Яценюк себя прекрасно чувствует.
Не спешите, еще раз говорю, если будут приняты правовые решения, ни одна страна людей, которые совершили преступления против собственного народа, развязали войну, не будет удерживать от ответственности. Поэтому вопрос идет о будущем. На что рассчитывает? Ну, на поддержку еще администрации Обамы. Ведь поддерживают и так далее.
Осталось меньше месяца.
Да, а вдруг как-то, знаете, развяжем большой конфликт. Пытаются еще в крови, увязав весь украинский народ. Почему через сколько пропустили народа? Чтобы уже каждого сделать врагами. Разделить это общество и так далее. Но еще раз говорю,
кровью,
люди
да.
потихоньку приходят в себя. Украина, проснись.
Вот, кстати, наши радиослушатели спрашивают, как поменять сознание украинцев. Вот такой вопрос поступил. И Георгий пишет, даже при Януковиче национальной идеей Украины было «Геть Мускали», Майдан, он внутри, и никакой суд тут не поможет. А вот что пишет Михаил. Если московский суд примет судебный акт о перевороте, в первую очередь это материалы для истории. Эти материалы будут исследованы судом, будут иметь совсем другой статус. Этими материалами можно в дальнейшем апеллировать в международных судах. Все меняется, и власть, возможно, завтра на Украине будет другая, и, может быть, у тех, у кого руки в крови, отправятся за решетку, пишет Михаил. Ну и продолжает. Уже куратор всего этого безобразия Джозеф Байден заявил о своих притязаниях на президентское кресло.
Где?
Ну, я думаю, что в Америке, наверное.
Да нет, ну, куда уже.
Демократы пытаются взять реванш.
У нас пока вакантные кресла губернатора Одесской области.
Да-да-да, до сих пор.
Да.
Ну, конечно, такой вопрос. А вот на Украине-то знают о том, что вот началось судебное разбирательство в России? Знают ли вот о сенсационных показаниях? Вот вы рассказали о том, что Кравчук сообщил Януковичу, что готовится его физическое устранение по типу, как поступили с Чаушеску. Люди имеют возможность эти новости получать, как-то смотреть? Или там вообще
сложно,
не знают ничего?
Сложно блокировать интернет, прорывается информация, хотя блокирует и так далее. Но я сегодня, вот, например, читал реакцию Турчинова, что это, так сказать, психиатрия и прочее. Турчинов, как никто, знает, а он человек грамотный, был не один раз депутатом, что он нарушил Конституцию, рано или поздно будет отвечать, потому что он, не имея полномочий конституционных на подписание закона, он подписал эти решения. Поэтому он знает, о чем идет. Он думал, забыли это, уже не будут поднимать. Нет. Как говорится, материалы не горят. Поэтому, например, реакция была и журналистов на сенсационное заявление того же Андрея Клюева, главы администрации в то время, о том, что руки в крови и у Пашинского, и у Турчинова, и у Парубия. Уже начали брать интервью, искать Пашинского и так далее. Он прячется. Это тот Пашинский, который вывозил снайперскую винтовку.
Да-да-да.
То есть, начинается этот процесс пробуждения. Ведь решением власть не меняет. Меняет подсознание, потому что если бы власть предупредила, что она неконституционным пришла путем к власти, а потом совершили, так сказать, ну, новые выборы были 25-го Порошенко, ну, народа, воля народа. Но когда люди сегодня узнают, подождите, так вы, оказывается, неправильно все это дело, не по конституции, а последствия катастрофические. Если были хорошие результаты, большие зарплаты, хорошее, так сказать, состояние экономики и так
все
далее.
Знаете,
сказали, Владимир Николаевич, ну, где-то там вправе что-то не так. Но они сейчас пытаются понять, что произошло. А задача наша такая – верните власть народу. Не Олейнику, не Януковичу, а верните власть народу. Перезагрузить. Бывает так в жизни, пойдем где-то не в том направлении, заблудимся где-то, ну, так сказать, потеряем дорогу. Куда надо возвращаться? В точку отправную. Я спрашиваю, а почему не реализовать сегодня, сообща европейцам, американцам и участием России, соглашение 21 февраля 2014 года? Кто ее отменял? Ну, досрочные выборы будут президента не Януковича, а Порошенко. Но не самостоятельно проводит, а под... так сказать, ну, контроля международного сообщества. Хочу вам сказать, в Украине это уже было.
Ну, надо, чтобы все политические силы были допущены.
Ну, да, там же политическое
конечно.
Поле зачищено.
Да, нет, я вам скажу, смотрите.
Партии запрещены,
да,
как КПУ запрещены.
В 2004 году, когда был политический кризис, тогда точно все сошлись, потому что два Майдана стояло, слава богу, было мирно. И приняли решение антиконституционное, третий тур.
Да, это было,
правильно,
конечно, очень смешно.
Но это был выход ситуации, чем, так сказать, конфликт. Угу. Так вот, сегодня я говорю о перезагрузке, когда процесс контролируется сам избирательный со стороны мирового сообщества, а участвуют все. Янукович имеет право, Олейник имеет право. Я сказал, я пойду на выборы, мне есть что сказать украинскому народу. Я сегодня вам скажу, даже одна из идей, которая уже назрела, когда мы говорим, давайте отделим политику от экономики. Я уже думал, как это сделать, но это невозможно, когда мне говорят, управление передам, собственное управление передай предприятие кому-то, через два дня его не будет. Это все равно, как отделить левое полушарие от правого. Невозможно это сделать. Знаете, что надо делать? Президент, если ты идешь президентом, ни ты, ни твои родственники не должны иметь никакого бизнеса. Ни мало, ни среднего. Начнешь с малого, закончишь большим. Поэтому не иди в президенты, занимайся, так сказать, бизнесом. Но если пошел в президенты, прекрати заниматься, так сказать, бизнесом. Ты политик, ты должен служить интересам народа.
Ну, вот такое мое мнение. Я зачитаю следующее сообщение. Может, конечно, и признают события февраля 2014 года госпереворотом, адекватных людей в мире больше, пишет наш радиослушатель. Вячеслав, дело в том, что Украина, к сожалению, не субъект, а объект международной политики. Вот такое мнение. И вот еще спрашивают, почему так мало фактов по перевороту, пересказ событий с экрана. А где доказательства? МВД, СБУ чем тогда занимались? Ну, я думаю, что это вот сейчас...
Наоборот, следующая статья – это письменное доказательство. Там все прописано детально, потому что это все было. Все составляющие госпереворота существуют по классике. Я не знаю, что еще должно быть.
А что происходит в киевском суде? Вот объясните, там же тоже идет расследование того же практически самого, что происходило.
Кстати, Янукович вот согласился выступить по видеосвязи.
То есть, получается, что два параллельных сейчас суда идет?
У нас и там
параллельно. Ну, в Киеве, да, идет их суд Украины. Которые они также, по-моему, задели.
Янукович из Ростова по
видеоконференции. Нет, это никакого отношения имеет. Это вопрос идет по Майдану, предъявленным, так сказать, обвинениям к Беркуту, где выступает Янукович свидетель.
Но они же тоже пытаются детально там воссоздать все хронологию событий, что Майдан? Происходило, кто там начал.
Но мы же начинаем с другого. Мы, я предоставил доказательства не просто начала Майдана, а 6 миллиардов, которые вложили. А сколько грантов было вложено? Я был удивлен, когда в ноябре 2013 года вдруг Госдеп запретил мне въезд в Соединенные Штаты Америки. Я туда не собирался. Я не бизнесмен, у меня нет каких-то счетов и так далее. Я начал выяснять, почему Госдеп не заявил. Олигархам не заявляет это ноябрь. Ларец открывался, так сказать, ларчик очень просто. Я был соавтором закона о грантах, о контроле государства над грантами. Они создали целую сеть влияния на СМИ, на подготовку в лагерях боевиков и так далее.
Давайте послушаем еще телефонные звонки. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Что изменится, если Евромайдан признают госпереворотом? Антон, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, я из Донецка. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а можно ли решить на данный момент ситуацию с Донбассом дипломатически? Или же это будет война дальше? И как долго она будет вообще?
Понятно. Спасибо огромное, Антон.
Вы понимаете, я приведу такой пример. Вот когда происходит конфликт между супругами, какой-то, перерастает в драку и так далее. Всякая попытка соседей, тещи повлиять на то, будете ли жить вы вместе или нет, бесперспективно. То есть вы должны решить вместе. Поэтому украинская власть это должна решить, жить вместе с Донбассом или нет. Но это преступная власть, поэтому она преследует, как преступник будет преследовать свою жертву. Поэтому надо менять эту власть. Ведь люди-то в конце концов прозрели, видят что-то не то. Почему видят? Но если это правильная, справедливая война, тогда чего их дети убегают от призыва? Бегут в Россию, бегут в Европу. Призыва невозможно сегодня осуществить в Украину. Значит, поменять надо власть, поменять батька. Потому что это не батько, это чужие люди, которые издеваются над украинским народом. И, безусловно, приехать туда и сказать, я готов к переговорам. Давайте услышим друг друга. Вам нужен особый статус? Нет, братцы, получите его. Но и другие субъекты должны получить, иначе мы тогда разорвем Украину. Все граждане равны перед законом, перед Конституцией. Значит, особый статус и Донбассу, и Луганской области, может быть, больше по территории, Закарпатья и так далее. Почему? Тогда это федеративное устройство, это другой подход. Можно решить вопрос о нейтральном статусе. Зачем нам сегодня в НАТО? Чтобы страну превратить в прифронтовую зону? Разве это хороший микроклимат для инвестиций? Нет. Разве это так Но разве НАТО... так поступают с соседями, которые
выстраиваешь
отношения?
В НАТО Украина-то не возьмет пока замороженный конфликт. Ну, даже не замороженный в данной ситуации конфликт.
Ну, даже Евросоюз, как мы видим, не хотят брать.
Вот, кстати, Ольга спросила, а неконституционное применение армии против народа будет в иске? Ну, имея в виду вот те события, которые развернулись после как раз...
Следующий мы готовим, это будет иск о признании факта войны. Вот эта дискуссия, а то война, она, во-первых, имеет две составляющие. Правовую. И там четко прописано, что такое война, и призыв, и так далее. И что такое АТО? Вот если это АТО, то пускай Порошенко берет своих сыновей с Порубием, со всеми и так далее, депутатами, и вперед, так сказать, ловите преступников. Но если это война, тогда давайте признаем эту войной, и тогда это другой правовой статус тех, кто находится на этой территории.
Хорошо, тогда давайте мы сейчас буквально вот после двухминутного перерыва обязательно продолжим обсуждение этой темы вот в том же русле, потому что я поняла, интерес жителей Донбасса к нашей сегодняшней теме большой. Значит, вот для них и будем говорить.
Национальный вопрос.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Московский суд начал рассмотрение дела о признании Евромайдана госпереворотом. Инициатором иска выступил украинский политик, правозащитник Владимир Олейник. Сегодня он в студии прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» отвечает на вопросы нашей аудитории. Ну а, соответственно, аудитории мы задаем вопрос, что изменится, если Евромайдан признают госпереворотом. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете присылать сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Владимир Николаевич, ну вот, на мой уважаемый соведущий Андрей Баранов удивился, когда я обратилась к жителям Донецка, когда вот мы перед уходом на рекламу. Но, вы знаете, у меня вопрос-то следующий. А чем, собственно, они могут вот сейчас вам помочь? Им нужна ли вам эта помощь?
Да, во-первых, не мне, а самим себе, и я им помогаю, как и они мне. Мы же соотечественники, нам надо что-то менять. Так вот, если будет принято положительное решение, мы же еще ждем решения суда, это же решение должно быть суда, мое такое желание и обращение, тогда мы продумаем, уже продумали, но проведем консультации, деликатнейшее дело, и с руководством ЛНР, ДНР, и попросим жителей собрать подписи по трема пунктам. Первый пункт – это обратиться к депутатам Верховного Совета, ныне действующим, подпишите, а мы уже подготовили представление в Конституционный суд. Наш Конституционный, единственный, кто может отменить эти незаконные решения, Конституционный суд Украины. Никто больше не может. Но субъектами обращения является президент. Я не верю, что Порошенко подпишет. Субъектом обращения является 45 депутатов, действующих. Я не действующий депутат. Подпишите. Если они не отреагируют на это обращение массовое людей, тогда мы вправе им всем отказать когда-то в поддержке. Второе пункт обращения. Я посмотрел по уставу Венецианской комиссии. Это удивительная вещь, что Венецианская комиссия, которая мониторит Конституцию Украины с 96-го года, почему-то забыла февраль 14-го года, как-то не увидели. Дальше мониторит сегодняшний день, тогда мы должны и в Венецианскую комиссию обратиться. Напрямую не могу, но правом обращения является субъект ОБСЕ, они же там в Донецке. Собираем подписи на руководителя нынешнего ОБСЕ господина Штайнмайера, кто-то поменяется после Нового года, войдите с представлением и даем им проект. И решение Московского суда, войдите с представлением, а там юристы сидят, они не дадут другого заключения. И третий пункт, это, безусловно, мы должны максимально активизировать и российское законодательство. ПАСЕ приняло последнюю резолюцию о том, что в соответствии с пунктом 4 этой резолюции, де-факто несет ответственность за сохранение, за соблюдение конституционных прав и свобод Россия на подконтрольной, как они пишут, территории ЛНР, ДНР, де-факто. А в 16-м пункте этой же резолюции пишут, что компетентные органы Российской Федерации должны преследовать тех, кто нарушает конституционные права и свободы, и привлекать к ответственности. Но если жители Донбасса, ЛНР, ДНР, обратятся в соответствии с этим решением ПАСЕ компетентным органам России, а что делать? Может быть, и выполнить решение ПАСЕ, да возбудить уголовное дело не за то, что сегодня творится, а изначально за нарушенные права, так сказать, конституционных граждан, за госпереворот. Мы же договорились, что всякая смена власти исключительно через выборы. Почему вы сегодня сделали госпереворот? И скажу вам еще, как открытие, которое я сделал, и оно будет звучать. Майдан оказался мини-государством, первым террористическим государством. На его территории не действовала Конституция. Мы сегодня установили, правоохранительные органы туда не имели доступа, хотя там совершались преступления, надо было совершать следственные какие-то действия. Там действовали жесткие законы, там была комендатура, пропускной режим. И этот Майдан начал атаку на большое государство. И кто меня не убеждал, что там были миллионы, там не было миллиона, ну, пускай бы 300, 400, пускай миллион. Но не было же 46 миллионов украинцев. Надо же было делать это по Конституции, путем выборов, а не захвата власти. Вот за это надо, чтобы ответили нынешние люди, которые пришли к власти неконституционным путем и ввели в обман простых людей, которые стояли на Майдане, и тех, которые были против такого развития событий.
Позвольте, я зачитаю следующее сообщение. Порошенко и Турчинов потому и назвали дончан и луговчан террористами, чтобы избежать ответственности за применение армии против народа. Может, их надо бить в этом направлении, чтобы убрать из власти? Вот такой вопрос прозвучал. И еще вот нам пишут, Михаил пишет, я смотрел видео, я видел, как жгли сотрудников Беркута. Вы молодец, в суд надо предоставить все аудио, видео и другие материалы, а также вызвать в суд Ярошина, Левайченко, Поруби и Коломойского. Мойского, Мельничука, Турчинова и других, причастных к преследованию президента Украины
Януковича. Они, конечно, не приедут.
Нет, они будут вызваны только в уголовный суд. Это другой суд, это другие судьи будут. Я вам скажу, никакой Гагаги не будет. Я категорически против Гагаского суда. Суд будет украинский и в Донецке должен проходить. Вот там их должны судить по месту совершения преступления.
Давайте послушаем звонок. Александр нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья. Владимир Николаевич, от всей души желаю вам удачи.
Спасибо.
Вам и в лице вас, украинскому народу. Украинский народ должен жить все-таки достойно. Это пускай такое будет, ну, новогоднее пожелание.
Спасибо.
А вопрос вот такой у меня. Допустим, решение суда будет положительным. Как скажется отношение нашего президента к президенту Украины?
Понятно, спасибо. Огромный вот интересный вопрос, действительно.
Дело в том, что все-таки давайте привыкать к тому, что в Конституции Украины и России прописан принцип разделения властей. На исполнительную, на представительскую и судебную. И если судебная ветвь власти приняла такое решение, которое вступило в законную силу, надо уважать президенту, простым гражданам и так далее. Так выстраивается государство. Думаю, и президент будет выстраивать свою политику, исходя из уважения к закону, потому что решение принимается именем закону. А это означает, что это закон в отношении конкретного акта, который принят, и события, которые принимает суд.
Владимир Владимирович, конкретный вопрос, сколько продлятся судебные слушания, когда вы ожидаете решения?
Ну, во-первых, мы считаем, что необходимо, как говорится, достаточно дать доказательства, это с нашей стороны, может суд посчитать их недостаточными, может отказать в нашем заявлении или попросить еще дополнительные доказательства. Безусловно, будут исследованы письменные свидетельства, у нас очень много видеоматериала, там, где, я вам скажу, есть вещи, которые вот они где-то звучали, например, с трибуны самого Майдана звучит «не стреляйте своим в спину», и причем говорят «не стреляйте своим в спину», но в конце концов надо ждать юридическую оценку, что же это происходило. Точно так же, вероятно, мы еще будем заслушивать и судей Конституционного суда, ведь они же разогнали суд Конституционный незаконно. А что такое закон иллюстрации, когда без вины, только потому, что ты работал когда-то под руководством условно президента Януковича, убирать тебя с должности судьи, чиновника, только потому, что ты считаешь, что это незаконные действия. А почему люстрация не распространилась на само Порошенко? Он же работал в преступном режиме в правительстве Януковича и Николая Яновича Азарова. Я задал этому президенту во время допроса Януковича вопрос. Я говорю, послушайте, а как там Порошенко появился? Он говорит, сам напрашивался на работу, хотел быть министром. Я говорю, может быть, он делал какие-то заявления, что в правительстве коррупция, хищение. Да нет, милейший человек, не делал этого. Тогда возникает вопрос, какие же вы предъявляете претензии предыдущему правительству, когда честнейший человек, нынешний президент, тогда будучи министром, не делал никаких заявлений соответствующих о том, что там хищение и нарушение закона.
Ну, президент, как мы понимаем, исключение из этого люстрационного списка. У меня другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы видели фильм, который спродюсировал Оливер Стоун «Украина в огне»? Он был показан.
Да, видел. Мы его ложим в основу. Вот, я как числе, раз об этом хотела спросить. Мы в основу, в том числе, доказательств сложим. Поэтому еще раз, чтобы вы поняли, какая это непростая работа. Все документы, точнее, письменные, заверены нотариально. Фильмы заверены нотариально. Реально, источники, прозрачность, нельзя так подходить к доказательной базе, потому что там на Западе будут спрашивать, а что это за кино? Вот вам источник, вот вам перевод и так далее.
Это огромная
да,
работа.
Да, и средства немалые, но я говорю, другого выхода нет, давайте подходить к этому так, как требует Конституция и законы, чтобы решение суда не вызывало сомнений и на Западе. Ведь будут читать не только форму. Кстати, я вам скажу, на Западе уважают любое решение суда, в Америке любое, но прежде всего будут смотреть на содержание. Если оно наполнено реальными доказательствами, оно имеет вес. Если оно пустое, оно, безусловно, не будет принято ни гражданами, ни
другими. Еще один вопрос. Вы доказательства сейчас фиксируете, собираете по ходу уже судебного заседания, или они уже все собраны?
Нет, они собраны.
Собраны, да?
Единственное, вот свидетели начали дополнять и так далее, количество убитых и так далее. До сегодняшнего дня не раскрыты преступления на Майдане. А почему? Ну, вы видели когда-нибудь, чтобы убийца раскрывал собственное преступление? Конечно, нет.
Ну,
поэтому,
да.
Например, срезали деревья, это там пули были, как вещественное доказательство. Реально уничтожили все. Ведь в этом же законе об амнистии было написано «закрыть и уничтожить все дела».
Ну что ж, мы будем следить, конечно, за ходом судебных слушаний.
Да, и как и наши слушатели, желаем вам удачи, потому что таких сообщений достаточно много. Видите, надеяться все-таки на то, что будет дана действительно правовая оценка тому, что происходило в феврале 2014 года на Майдане. И мы благодарим украинского политика, правозащитника Владимира Олейника. С вами были Андрей Баранов и Елена Афонина.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.